Гаагским трибуналом.
И коротко о погоде. В пятницу в связи с тем, что приближается с северо-запада антициклон к центральным областям, погода будет дождливой и ветреной на большей части европейской территории России. В северо-западном районе небольшой дождь, температура 11-16 градусов, по мнению синоптиков. В центральном районе пасмурно, временами дождь 9-14, в северо-западном районе дожди, днем преобладающие температуры 10-15 градусов. В центральных областях продолжается понижение температуры, дожди с порывистым ветром 6-12 градусов. В Санкт-Петербурге синоптики ждут при дождливой погоде 13-15 градусов тепла, а в Москве, несмотря на вероятность дождя, столбик термометра может прогреться до 19 градусов. Восемь часов 8 минут в российской столице. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И в этом часе мы будем обсуждать итоги демократического съезда Демократической партии в США на съезде в Денвере. Вчера закончился этот съезд. Такое своеобразное превью подготовили коллеги из океана по поводу предстоящего съезда республиканцев. Вновь радуются московские театралы открытию очередного сезона. На сей раз открывается сезон в театре Сергея Женовача. И мы продолжаем отвечать на вопрос часа. Изменилось ли ваше отношение к Грузии? Вы можете отвечать на этот вопрос на пейджер 961-33-33 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. Вот некоторые из ваших... Это не подвержены цензуре, не отобраны, а просто по порядку. Абсолютно не изменилась военно-кремлевская хунта, не вытравила у нас уважение. И добрые чувства к Грузии, считают супруги Воронины из Ульяновска. Еще раньше изменилось в худшую сторону, мнение Михаила Васильевича из Ставрополя. «Очень плохо, такого не было с 41-го года», пишет Марина. «Грузины не могут отвечать за действия Саакашвили», мнение Андрея из города Унеча. «Что в Грузии, то и в России, господа дерутся, у холопов чубы трещат». «А за что?» – пишет Николай Темный. «Грузии изменилась, нефть и газ качаем из России, и в то же время расстреливают наших солдатиков градом», – пишет Николай. «У меня изменилось отношение не к Грузии, а к Медведеву», – мнение Бориса Павловича. «Изменилось ли ваше отношение к Грузии?» 961-33-33 – номер для ваших сообщений на пейджер в Москве. И можете на смс номер плюс 7-903-743-2801 также отвечать на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Грузии. И самое время сейчас продолжить нашу программу. И напоминаю, что сегодня бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстанет перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. На сегодняшнем судебном заседании Караджич должен будет ответить, признает ли он себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Он обвиняется в совершении тяжелейших военных преступлений в Боснии, в геноциде против мирного мусульманского населения города Сребреница, в организации 43-месячной осады и бомбежек Сараева, в преследованиях и убийствах на этнической почве, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Радован Караджич откажется комментировать предъявленные ему обвинения до тех пор, пока не будет готов новый, измененный текст обвинения, заявил накануне заседания адвокат подсудимого Горан Петруниевич. Прокуратура Международного трибунала работает над новой редакцией документа. Однако известно, что будет сокращен лишь его объем, однако в списке останутся те же 11 пунктов обвинений, предъявленные Караджичу трибуналом в 1995 и 2000 годах. В том случае, если Караджич не признает своей вины хотя бы по одному пункту, ему предстоит судебный процесс. На днях Радован Караджич призвал Гаагский трибунал закрыть дело против него, называя судебный процесс фарсом. Обвиняемый боснийско-сербский лидер жалуется, что его права в трибунале ущемлены, что ему не предоставлены условия для подготовки защиты, что США и НАТО готовят его физическую ликвидацию. В течение месяца, именно такой срок Радован Караджич уже находится в следственном изоляторе Международного трибунала, его адвокаты главным образом занимались двумя темами. Первое и главное. Карадзич 13 лет скрывался от правосудия потому, что по окончании Боснийской войны он якобы получил обещание американского дипломатического представителя Ричарда Холбрука, что не будет арестован, если устранится от общественной жизни. Поэтому теперь якобы американцы пытаются Радована Карадзича убить, чтобы в Гааге он не мог раскрыть подлинную роль западных стран в Боснийской войне. Многие наблюдатели считают, что для судебного процесса в Гааге совершенно не важно, существовало соглашение Холбрука с Карадзичем или нет, говорит белградский эксперт по международному праву Владимир Джерич. Возможное соглашение между Радованом Карадзичем и кем-либо из американской или любой другой администрации не создает никаких обязательств ни для Гаагского трибунала, ни для Сербии. Этой проблемой могут заняться судьи Гааги, и положение подсудимого может чуть улучшиться. Однако ситуация Карадзича незавидная. Обвинения выдвинуты тяжкие, и потому для него бы было лучше сконцентрироваться на своей защите, а не заниматься какими-то соглашениями, которые для судебного дела малозначимы. Другой вопрос, который адвокаты Карадзича считают важным для подготовки защиты – куда исчез и каким образом недавно при странных условиях нашелся его портативный компьютер? Спустя несколько дней после ареста Карадзича адвокаты заявили, что у них подзащитного был изъят ноутбук, в котором находятся все документы, доказывающие невиновность бывшего лидера боснийских сербов. Две недели назад этот ноутбук был кем-то подброшен в окрестности Белграда и доставлен полицию после телефонного звонка. Теперь утверждается, что в нем недостает какие-то важные документы, и поэтому Карадзичу якобы будет тяжело строить свою защиту. Белградский журналист Милош Васич считает, что это, возможно, дело рук людей, близких именно Карадзичу. В защите Карадзича открываются широчайшие возможности для манипуляции и выдумки. Я, конечно, адвокатам Карадзича ни в чем не доверяю. Они будут утверждать, что на дискетах было разное, но все это лишь туман и возня. Все делается для того, чтобы общественность забыла суть обвинений против Радована Карадзича. О сути его деяний никто у нас не говорит. Из процесса кое-кто пытается устроить цирк. Аналитики в Белграде, хорошо знающие бывшего лидера боснийских сербов, считают, что если даже трибунал пойдет навстречу желанию Радована Карадзича обойтись при защите без помощи адвокатов, он с этим не справится. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
И коротко о новостях в Москве, 8:15.
Радио «Свобода», новости.
Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован некоторыми силами в США. Представители России и США выступили со взаимными обвинениями на заседании Совета Безопасности ООН, который был посвящен кризису вокруг Грузии. В Денвере десятки тысяч людей собрались на выступление Барака Обамы. В Индии госпитализирован Далай-Лама. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. В 10 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Грани времени». Способна ли российская интеллигенция поднять свой голос протеста против политики Кремля на Кавказе? Об этом Владимир Карамурза говорит с обозревателем «Новой газеты» Юрием Ростом. Напомню, «Грани времени» 10 часов утра сразу же после выпуска новостей. А сейчас самое время обратить свое внимание на сегодняшние российские издания. Что пишет пресса, поведает нам сегодня, Валерия Шабаева, и она уже готова представить обзор сегодняшней прессы. Доброе утро,
Доброе Валерия. Утро, Сергей. Мировая реакция на российско-грузинский конфликт, точно так же, как реакция внутри страны, иллюстрирует живучесть стереотипов биполярного мира времен Холодной войны, пишет сегодня газета «Ведомости» в редакционном комментарии. Причем не только по формату, но и по стилистике. В напряженно дискутируемом вопросе, как Запад должен ответить России, сразу закладывается биполярность. Ведь не как мир, а как Запад. Предполагается, что Россия выступает против Запада. И это надолго, и это, хочешь не хочешь, формирует враждебную пару, которая будет определять жизнь остального мира. Просто в мозгу среднего западного человека, к которому можно отнести и многих политиков, соответствующая цепочка нейронов очень крепка. Также крепка она и у российских граждан, которых сейчас по большей части распирает от гордости. Рейтинги Медведева и Путина после начала войны выросли. Действия руководства россияне одобряют. Стереотипы холодной войны сохраняются и у представителей стран второго мира, для которых важно, чтобы кто-то противостоял Америке. Китай не хочет, Иран не может, а Россия, ведь когда-то могла, может и сейчас сдюжит. Мы имеем дело с очередным очень серьезным подтверждением бесполезности инструментов современной мировой системы отношений ООН, НАТО, СНГ, Большая Восьмерка. Для реформирования этой системы нужно много времени, желания, ресурсов и, вполне вероятно, хоть и прискорбно, еще много других конфликтов. Мы имеем дело с неустроенным, то ли не захотели, то ли не получилось, многополярным миром. Однополярный мир, США во главе, не может быть прочным в течение долгого времени. Всегда есть сомнения в его справедливости. Многополярный мир нуждается в сложной системе регулирования, которой нет и непонятно будет ли. Биполярный мир знаком, понятен и кажется более справедливым. Возвращение к биполярному миру психологически было бы проще для всех участников. Это вернуло бы смысл жизни американским и российским ястребам и военным блокам. Понятно, что попытка России возглавить один из полюсов была бы самоубийственна. Сейчас в стране просто нет ресурсов для этого. Но биполярная система также противоречит всей современной глобальной экономике. Можно считать нынешний конфликт одним из кризисов многополярного мира. Важно извлечь правильные уроки и назначить правильные методы лечения, полагают ведомости. Россия стремится по-новому позиционировать себя в мире. Она формирует заказ на новый бренд, более жесткий, более узнаваемый. Но цели, в принципе, старые. Мы хотим свою долю рынка, если угодно, полноценную 1/8, если в терминах большой восьмерки. Но чтобы добиться этой цели, уходить в изоляцию не нужно. Чтобы усовершенствовать систему, не нужно выходить из системы. Совсем наоборот, нужно становиться ее ответственным участником, полагает газета «Ведомости». Это был редакционный комментарий.
Спасибо большое, Валерий Шабаев. Ждем ближе к концу сегодняшнего часа, последнего часа утреннего информационного канала «Время свободы». Передаем микрофон Игорю Катманову, который готов познакомить нас с обзором сегодняшних спортивных событий. Игорь, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В Монако прошла жеребьевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов, разбившая 32 команды на 8 групп. В группу А попали Челси, Рома, Бордо и ЧФР румынский. Группа Б – Интер, Вердер, Панатинайкос, Анортосис. Группа С – Барселона, Спортинг, Базель и Шахтер. Группа Д – Ливерпуль, ПСВ, Марсель, Атлетико. Группа Е – Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Селтик и Ольборг. Группа Ф – здесь будут выступать Лион, Бавария, Стяо и Фиорентина. В группе Ж будут играть Арсенал, Порту, Фенербахче и Киевская Динамо. И группа H – Реал Мадрид, Ювентус, Зенит и Батэ. Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов были выбраны лучшие игроки прошлого сезона самого престижного клубного европейского турнира. Лучшим голкипером признан Петр Чех из Челси, лучший защитник, также представитель Джон Терри, представитель Челси, лучший полузащитник, опять-таки игрок Челси Фрэнк Лэмпард. Лучшего нападающего этот титул отдали Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед, и он же был признан лучшим игроком года. Также накануне прошли ответные матчи второго отборочного этапа Кубка УЕФА. По их итогам в следующий круг вышли сербский Борец, датский Нордшеланд, румынский Васлуй, израильский ХПЛ Тель-Авив, финская Хонка, австрийская Аустрия-Вена, российский ФК Москва, датский Бронбю, немецкий Штутгарт, болгарский Литекс, австрийский Зальцбург, норвежский Русенборг, кипрский АПЛ, французский Рен, ирландский Сент-Патрикс, швейцарский Янг Бойз, хорватский Славен, шведский Кальмар, датский Копенгаген, словацкая Жилина, швейцарская Беленсона, английский клуб Астон Вилла, болгарский Черноморье, швейцарский Цюрих, кипрская Амония, турецкий Бешикташ, итальянский Наполи, английский Манчестер Сити, португальская Брага, немецкая Герта, испанский Депортиво и польский Лех. Вот такая вот разношерстная компания. Ну а сегодня, напомню, в Монако на стадионе Луи II определится обладатель Суперкубка. «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с английским «Манчестер Юнайтед». Начало матча в 22:45 по московскому времени. Хоккеисты Крыльев Советов неожиданно обыграли ЦСКА на Кубке мэра Москвы. Матч завершился со счетом 5-4 в пользу клуба высшей лиги. А в другой встрече «Динамо» по буллитам победила «Спартак». Основное время матча и овертайм завершились в ничью со счетом 2-2. Прошли встречи второго круга открытого чемпионата США по теннису. Евгений Королев, россиянин, проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 2-6, 3-6, 6-3, 4-6. Динара Сафина победила итальянку Роберту Винчи 6-4, 6-3. Еще одна россиянка также вышла в следующий круг. Надежда Петрова обыграла Су Вэйсэй из Тайваня 6-4, 6-2. А вот Елена Веснина потерпела поражение от четвертой ракетки турнира американки Сирены Уильямс со счетом 1-6, 1-6.
Спасибо, Игорь Катманов, и обзор спортивных событий. Спасибо большое, Игорь. И в 22:45, если не изменяю память, сегодня матч за Суперкубок.
Да, 22 часа 45 минут по московскому времени.
И «Зенит» из Санкт-Петербурга будет играть с «Манчестер Юнайтед». Не пропустите это интереснейшее спортивное событие. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Завершился съезд Демократической партии в Соединенных Штатах, и Ян Рунов из океана готов рассказать о том, как происходило, какие итоги можно подвести после того, как закончилось это яркое, красочное и схожее, может быть, даже с эстрадным каким-нибудь мероприятием действо. Во всяком случае, многие, может быть, злые языки говорили, что Бараку Обаме не хватало только выйти в костюме римского триумфатора. Но в целом представители Демократической партии остались очень довольны итогом своего съезда. С подробностями Ян Рунов.
Четвертый день съезда проходил не в спортивном комплексе «Пепси», а на футбольном стадионе «Инвеско», где собралось более 75 тысяч зрителей, чтобы услышать, что скажет первый в истории Соединенных Штатов афроамериканец, официально провозглашенный кандидатом Демократической партии на пост президента Америки. В своей речи Обама призвал американцев всем вместе изменить курс, которым страна шла последние годы. Построенная на стадионе сцена была похожа на те, что ставят на стадионах для выступления популярных рок-групп. Выход Обамы был поставлен как спектакль. Выступление не в зале, а на стадионе призвано было, кроме всего прочего, вызвать ассоциацию с тем, как в 1960 году Джон Кеннеди был провозглашен кандидатом Демократической партии на пост президента и произнес речь на Лос-Анджелесском стадионе Мемориал Колизеум на глазах у 80 тысяч зрителей. И еще одно предусмотренное совпадение. В этот день, 45 лет тому назад, борец за гражданские права негров Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». Как заметил по этому поводу один из лидеров афроамериканцев преподобный Ал Шарптон, мечта Мартина Лютера Кинга о равенстве возможностей на пути к осуществлению. Выступление Обамы сопровождалось разноцветным дождем из конфетти и красочным фейерверком. В этот вечер выступил с речью и Альберт Гор, лауреат Нобелевской премии и премии «Оскар», бывший вице-президент Соединенных Штатов. По его мнению, этот съезд был самым зеленым в истории Америки, самым дружественным по отношению к окружающей среде. Об итогах съезда в Денвере, штат Колорадо, рассказывает директор исследовательских программ в Колорадском институте Independence Дэвид Коппел.
Я думаю, съезд прошел очень успешно для демократов. Они сумели объединиться, они собрали высокого класса политиков, агитировавших за Обаму. На партийных съездах в наше время, в отличие от тех, что были 100 или даже 30 лет назад, уже не решается вопрос, кого из кандидатов номинировать на пост президента. К съезду решение теперь уже готово. Поэтому съезд — это тщательно срежиссированный спектакль для показа по телевидению. С этой задачей съезд Демократической партии справился блестяще. В результате, как и следовало ожидать, рейтинг Обамы, судя по ежедневным опросам общественного мнения, проводимым институтом Гэллопа, резко повысился. В этом ему помог съезд. Посмотрим, сумеют ли республиканцы критикой Обамы снизить его рейтинг. Возможно, он дает повод для критики, хотя бы тем, как было обставлено его выступление. Он стоял на фоне вроде бы древнегреческих колонн а-ля Парфенон. В консервативных газетах даже писали, что Обаме следовало выйти в тоге. Художником-декоратором был выбран человек, оформлявший концерты певицы Бритни Спирс. Но своей речью Обама показал, что он серьезный кандидат в президенты, а не просто привлекательный персонаж на телеэкране.
В Демократической партии опасались, что Хиллари и Билл Клинтон затмят Обаму. Конечно, роль Клинтонов была очень важной, и они вошли в историю вместе со съездом. Действительно, опасений было много. И Хиллари, и Билл Клинтон говорили великолепно и очень убедительно поддержали Обаму. Главной задачей съезда было убедить сторонников Хиллари Клинтон голосовать за Обаму, а не за Маккейна. Думаю, эту задачу съезд в общем выполнил. Обама был представлен в самом привлекательном свете. Но на следующей неделе откроется съезд республиканской партии, и в связи с этим появится немало негативных материалов об Обаме, в частности, о его дружбе с разного рода радикальными лидерами, вроде Уильяма Эйерса, в прошлом одного из руководителей студенческой маоистской террористической группы. Но пока съезд Демократической партии проделал хорошую работу, пытаясь доказать людям, почему им есть смысл голосовать за Обаму. Мой коллега в Денвере, корреспондент Радио Свобода Хезер Майер, к этому добавила. Избиратели оказались перед трудным выбором. Те, кто не хотят рисковать, кто хотят определенности, предсказуемости, те будут голосовать за Маккейна. Но, судя по опросам общественного мнения, 75% американцев недовольны политикой Вашингтона и хотят существенного изменения курса. Если американцы явятся на избирательные участки с таким настроением, то они могут избрать нового кандидата, несмотря на то, что он всего несколько лет, как в Вашингтоне. Они предпочтут рискнуть и поставить на Обаму в надежде, что он принесет перемены, в которых нуждается Америка. Уже сегодня, на следующий день после закрытия съезда, Барак Обама с женой Мишель и Джо Байден с женой Джилл отправятся на агитационном автобусе в поездку по штатам. Поездка называется «На пути к переменам». Первая остановка в штате Пенсильвания. Затем будут Огайо и Мичиган. Все это самые, так сказать, рабочие, промышленные штаты, где избирателей особенно волнуют проблемы экономики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
8:29 в Москве. Продолжается утренняя программа «Время свободы» и продолжаться ей еще полчаса, а потом ей на смену придет программа «Свобода в 9». Ведущий и автор этой программы Михаил Соленков готов познакомить с ее содержанием.
Доброе утро, Сергей. Ну что ж, первая тема программы – Грузия и Южная Осетия, как они восстанавливаются после боевых действий, масштаб разрушений и скорость, с которой идет это восстановление. Еще одна тема. У нас мы расскажем о деле Радована Каржича. Сегодня начинается судебный процесс в Гааге. Ну и городской репортаж сегодня из Томска на олимпийскую тему. Расскажем о олимпийских чемпионах из Томской области.
Как их встречали?
Конечно. И об олимпийском резерве, что немаловажно. Как становятся в таких условиях
Олимпийскими чемпионами,
да.
Все это в программе «Свобода в 9», которая начнется, нетрудно догадаться, в 9:00 по московскому времени. Спасибо Михаилу Соленкову. Часы в московской студии «Радио Свобода» между тем показывают уже 8:30. И продолжает программу, утреннюю программу «Время свободы», выпуск новостей Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Представители России и США выступили с взаимными обвинениями в Совете Безопасности ООН при обсуждении кризиса вокруг Грузии. Грузия призвала провести международное расследование ее конфликта с Россией. Представителям Абхазии и Южной Осетии не разрешили выступить на заседании Совета Безопасности. Парламент Грузии единогласно принял резолюцию, содержащую призыв к разрыву дипотношений с Россией. Депутаты обвинили Москву в оккупации части страны. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что конфликт в Южной Осетии мог быть спровоцирован некоторыми силами в США в преддверии ноябрьских выборов американского президента. Белый дом отверг утверждения Путина, назвав их неразумными. Сенатор-демократ Барак Обама принял предложение стать кандидатом в президенты США. Накануне его выдвижение поддержали делегаты съезда Демократической партии в Денвере. На выборах 4 ноября Обаме будет противостоять сенатор-республиканец Джон Маккейн. В Москве начинается судебный процесс по делу бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова, которого обвиняют в возбуждении ненависти и вражды за организацию выставки «Запретное искусство 2006». Пожар и взрывы на военных складах в Харьковской области Украины локализованы. Радиус опасной зоны сокращен с 5 до 3 километров, заявил первый вице-премьер Александр Турчинов. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич предстанет сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Он должен будет ответить, признает ли себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. В Индии госпитализирован Далай-лама, духовный лидер Тибета. Как сообщается, ему предстоит пройти обследование в связи с недомоганием. Это был краткий обзор новостей.
Очень коротко о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики ожидают сегодня дождливую погоду, температуру 13-15 градусов. В Москве также, по мнению синоптиков, ожидаем дождь от 15 до 19 градусов в российской столице сегодня ожидают специалисты. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Конфликт с Грузией открывает новую страницу в российской политике. Так считают некоторые эксперты. Общественное внимание с внутренних проблем сместилось, как вы понимаете, к проблемам внешнеполитическим. Вот в этих условиях общество и поддерживает власть. А даже оппозиционные политические партии, для того, чтобы не терять своей популярности, вынуждены почти полностью от критики Кремля отказаться. Эту тему продолжает Кирилл Кобрин.
Передышка на военных фронтах на Кавказе и перегруппировка дипломатических сил накануне срочного саммита Евросоюза, который должен высказать свое отношение к действиям Кремля, позволяет подвести некоторые предварительные итоги событий последних трех недель. Мнения самые различные, от заявлений, что мы стали свидетелями рождения нового мирового порядка, до катастрофических аналогий с августом 1914 года. Меньше обсуждается, по крайней мере пока, влияние кризиса на внутреннюю российскую политику. Между тем, российские партии высказывают почти единодушную поддержку действиям Кремля. Оппозиции власти, в частности Дмитрия Медведева, значительно укрепились. Помимо укрепления политического единомыслия в стране, последствием конфликта с Грузией можно считать усиление общественной поддержки власти. Небольшая война где-то на окраинах государства явно воодушевила большинство россиян. О том, почему это происходит, о механизмах общественной поддержки, которые сформировались сейчас в России, я побеседовал с деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным.
Это единство или видимость единства, я бы подчеркнул, создаваемое пропагандой, в каком-то смысле является плодом пропаганды и похоже на единство, демонстрируемое и болельщиками, и посетителями рок-концертов и так далее. В отличие от ситуации, когда война пришла к нам в дом, и мы видим ужасы этой войны, они затрагивают нас лично, это единство не требует таких больших усилий и жертв. Мне бы хотелось все-таки сказать, что в какой-то степени это видимость единства. Потому что, конечно, социологи могут демонстрировать, что поддержка власти в этой ситуации достигает каких-то пиковых значений, но отчасти так устроена сама информация, потому что информирование людей о том, что происходит, способствует этому. И единственное, что меня, например, тревожит, что это единство, это консолидация, это единство против кого-то. Как и в случае с футбольными баталиями, ведь всегда же спорт, понимаете, это такая сублимация конфронтации. Но если, скажем, в случае побед российских спортсменов на Олимпиаде, это гордость за Россию в целом, независимо от того, кто были соперниками, да, то вот в случае ситуации с Осетией мы видим, что это не первая акция против Грузии, до этого было грузинское вино и так далее. И что это встраивается в тенденцию восстановления державности. Великая держава, процветающая держава, единая держава, русский мир. Вот для того, чтобы все это заработало, нужна бы небольшая и не затрагивающая нас лично, но победоносная война.
Так считает петербургский антрополог Илья Утехин. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Напомню, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Изменилось ли ваше отношение к Грузии? Вы можете продолжать присылать свои ответы на пейджер в Москве 961-33-33, 961-33-33 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. Вот что вы пишете. Отношение Грузии не изменилось, а к Кремлю, да, Грузия суверенное государство, и нам не нужно вмешиваться нашим войскам, надо убраться из Грузии, считает Сергей из поселка Ильинска. Часто вспоминаю в эти трагические дни Катэ Махарадзе, футбольный клуб «Динамо», добившегося в 81-м году в истории СССР самой красивой победы в Кубке Кубков. Сожалею, что сам не родился в Грузии, считает Александр из Сызрани. Да, изменилось, когда по вашему радио услышал мнение Евросоюза о том, что Саакашвили авантюрист, считает Олег Лобанов. Я возмущена поведением нашей власти. Я расстроена поведением российских людей и их равнодушием. Я поддерживаю грузин и хочу, чтобы они это знали, пишет Ирина. Грузия, грузинская власть и грузины для меня одно целое, и к этому целому я отношусь крайне отрицательно. Желаю, чтобы все грузины были депортированы на свою историческую родину, пишет Добрый. Вы можете продолжать присылать ваши сообщения с ответом на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Грузии, на номер 961-33-33, на смс-номер +7 903 743 2801, изменилось ли ваше отношение к Грузии, а на улице Чебоксар вышел Дмитрий Лишнев и задал этот же самый вопрос жителям Чебоксар.
Частично, а именно я понимаю, что грузинский народ не виноват, он стал заложником ситуации, а именно заложником одного человека, Саакашвили, президента. Поэтому, в принципе, мне понятны действия грузинской стороны, но, несмотря на это, народ Грузии, я считаю, он чист.
Да, конечно. Руководство Грузии. А Грузия, как народ, такой же, как был, так, я думаю, считаю, остался. Простой народ, он всегда остается простым народом.
А в худшую сторону изменилось? Ну, потому что такое отношение к России теперь. В смысле, плохо относиться стал к России и Грузии?
К Грузии нет. К этому к Саакашвили точно. Изменились отношения. Сам плохой человек, раз войну начал.
Ну, конечно, в плохую, в хорошую никак не может измениться. Ну, столько семей пострадали за это. Без жилья столько остались, дети все. Маленькие за это страдают, они ничем не виноваты.
У меня тоже изменилось отношение в худшую сторону, потому что вроде раньше страны сотрудничали, а теперь вообще напали на мирных жителей. Ни за что.
Конечно, изменилось. В худшую сторону. А что, они напали незаконно, можно сказать, варварски напали. Геноцид там устроили. Вот, поэтому изменилось.
Да, тоже изменилось отношение, потому что все равно в связи с этими политическими какими-то неурядицами обвиняют Россию. Я считаю, что Россия совершенно не виновата ни в чем. А наоборот, хотели защитить Южную Осетию. Вот. Ну, то есть не имели они права Грузия так поступать все-таки.
Да нет, в принципе, не изменилось. Ну, была Грузия, была. Есть, есть.
Наверное, не изменилось, потому что там тоже такие же люди живут, как и мы. Все.
Конечно, изменилось. Более отрицательно начали относиться к этой стране из-за противоправных действий Грузии по отношению к Осетии, из-за войны, которая завязалась из-за этого, в частности.
Ну, Грузия не изменилась, но мнение насчет президента вообще очень сильно изменилось. То, что нормальный человек бы так бы не поступил, это мое мнение.
Мы войну, мы там, ну, все и грузины, мы, собственно, в одном батальоне были даже, вот, ну, несколько грузин было, мы, ну, не чувствовали тогда. А ну и сейчас. Ведь половина грузин в России ведь. Мы ну, до сих пор, так сказать, ну, вражды не чувствовали. Я не знаю, плохого нет. Для меня плохого нет. Только руководство, а народ я не винил.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Грузии. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В космосе появился червь, но этот червь вряд ли заинтересует зоологов и астрозоологов, потому что червь появился на МКС, это червь компьютерный. С новостями высоких технологий вас знакомит Ольга Орлова.
Глава
Главная тема выпуска. Руководитель Института компьютерных технологий Китая Джайвэй Сюя заявил, что Китай намерен построить суперкомпьютер на процессорах собственного производства. Суперкомпьютер будет собран на процессорах Godson 3, разработка которых должна быть закончена в течение следующего года. Суперкомпьютер планируется запустить в эксплуатацию в 2010 году. Его мощность будет превосходить самые производительные на сегодня суперкомпьютеры. О суперкомпьютерной программе Китая рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодня список топ-500 наиболее производительных компьютеров в мире возглавляет суперкомпьютер IBM Roadrunner. Его производительность превышает 1 петафлопс, или 1 квадриллион операций с плавающей точкой в секунду. Китайских компьютеров первой сотни на сегодня нет. Все мощнейшие компьютеры построены на процессорах американских компаний. Заявка Китая выглядит почти нереалистичной, но нужно подождать 2 года.
Новости коротко. На форуме разработчиков компании Intel продемонстрировано устройство для беспроводной передачи электрического тока. Устройство отличается от ранних моделей более высокой эффективностью. На расстоянии метра без проводов удается передать 75% электроэнергии. Но, как отмечают специалисты, 25% потерь – это все равно очень много. И о передаче электроэнергии без проводов на большие расстояния говорить пока рано. На ноутбуках, поступивших на Международную космическую станцию, обнаружен компьютерный червь. Как сообщает НАСА, никакой опасности оборудования вредоносной программы не представляет. Она специализируется на краже паролей в игровых вселенных. Червь не мог попасть на станцию по каналам связи, поскольку все каналы проверяются на наличие вредоносного кода. Скорее всего, его занесли на флешки. Китай разблокировал доступ к музыкальному интернет-магазину Apple iTunes. Во время Олимпиады доступ к магазину был закрыт китайскими властями. Причиной стал сборник композиций, которые записали знаменитые музыканты, среди которых Sting и Моби. Композиции, получившие название «Песня Тибета», выражают протест против оккупации Тибета Китаем. После того, как сборник появился на iTunes, доступ к сайту из Китая был закрыт. Сегодня сайт разблокирован, но сборник композиций по-прежнему нельзя загрузить с территории Китая.
В прошлом году на Малой Коммунистической улице, в помещении бывшей золотоконетельной фабрики купцов Алексеевых, между прочим, к этой фамилии принадлежал и один из основоположников современного театра Константин Сергеевич Станиславский, так вот, открылся там, в этом помещении, новый театр-студия театрального искусства. 9 сентября он начнет свой второй сезон. Улица Малая Коммунистическая при этом переименована в улицу Станиславского. Тему продолжит Марина Тимашева.
Здание бывшей фабрики талантом художника Александра Боровского превращено в изумительный театр. Ничего лучше в этой области в Москве придумано и сделано не было. Новый театр ничем не напоминает ни традиционную русскую театральную архитектуру, ни нынешнюю европейскую. Здесь все современно и в то же время хранит аромат прошлого. Собственно, этим отличается и сама студия театрального искусства, ведомая Сергеем Жановачем. В афише сохраняется и прежний прославивший театр постановки «Захудалый род» по роману Николая Лескова, «Мальчики» по главам романа Достоевского «Братья Карамазова», «Игроки» по пьесе Николая Гоголя. Ближайшей премьерой будет «Река Потудань» по Андрею Платонову. Она даст жизнь малой сцене театра, а на большой Сергей Жановач поставит повесть Чехова «3 года». Репертуар студии театрального искусства в первую очередь основывается на прозе, а не на драматургии, Сергей Жановач объясняет.
Сегодня мне интересно заниматься и думать, и размышлять, и продолжать опыты, ставить именно прозу. Не переделывать ее в инсценировке, а выдумывать некие композиции, вычитывать театр из прозы. Не поработав, не поразмышляв над Андреем Платоном, в этой жизни что-то мы не поймем. Я думаю, что работа по Лескову, и по Гоголю, и по Диккенсу тоже что-то в ребят поменяло. И вот встреча с Платоновым и Чеховым важна. А пьеса Чехова потрясающая, но, мне кажется, зрители уже немножко притомились от трех сестер. Сестера, Чаек, и ты уже смотришь не пьесу, а смотришь, какой режиссерки, артисты, что неожиданного, нового выдумают. А не хочется ничего выдумывать. А 3 года – это то произведение, которое никто не читал. И оно одно из самых личных, сокровенных для Чехова. И, мне кажется, одно из самых глубоких. А что касается «Река Потудани», вообще кажется, что Платонов – это, может быть, после наших классических писателей, я имею в виду Толстого, Достоевского – Булгаков, Платонов – это вот те величины, без которых это жить и заниматься театром и профессией невозможно. Тем более, это авторы, они театральные. И есть потрясающая драматургия Андрея Платонова, но как-то вот интереснее все-таки войти, почувствовать вот дух и дыхание прозы. Так складывается жизнь. Хочется какой-то сделать один какой-то большой интересный роман. Что-то очень много всего хочется именно почему-то с прозы. Вот так складывается.
Две премьеры, да еще три поездки на фестивали. В Таллин и Марсель с игроками, в Орел на родину Лескова с захудалым родом.
Разъезды у нас есть, и гастроли у нас есть, помещения у нас есть. Это только трудиться, работать, дорожить тем, что есть. Потому что время такое быстротечное, не знаю, что со всеми нами будет завтра. Поэтому так хочется чего-то такого радостного, потому что все зависит только от нас.
Новых актеров в труппу не зачислено. Хочется сказать, все старые, только все они молодые. Их не поздравишь с 40-летием, например, творческой деятельности, только с днем рождения, с замужеством или с рождением ребенка. Так оно на сборе труппы и было сделано. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве начинается судебный процесс по делу Юрия Сабадурова. В Приморье 4 человека получили ранения при падении пассажирского автобуса с моста. Пожар на военных складах на Украине локализован, об этом заявляют власти страны. В Индии госпитализирован Далай-лама. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
А сейчас слово Валерии Шабаевой. Валерия подготовила очередной обзор сегодняшней российской прессы. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Верховный суд России вчера отклонил кассационные жалобы бывших офицеров внутренних войск Сергея Аракчеева и Евгения Худякова, осужденных по обвинению в убийстве в январе 2003 года в Чечне мирных жителей. Таким образом, вынесенный в декабре прошлого года приговор Северокавказского окружного военного суда, по которому уже бывшие офицеры получили 15 и 17 лет колонии строгого режима, соответственно, был признан обоснованным и вступил в законную силу. Впрочем, защита не теряет надежды, и в ожидании рассмотрения дела Худякова-Аракчеева в Европейском суде по правам человека готовит документы для обжалования в Президиум Верховного суда, пишет газета «Время новостей». На первой полосе газеты «Ведомости» сегодня можно увидеть такой прогноз. Цены на жилье эконом и бизнес-класса будут незначительно меняться и, скорее всего, пойдут вниз. Принадлежит этот прогноз первого заместителя мэра в правительстве Москвы Владимиру Ресину. Строители возражают, что сие невозможно. Цены на материалы растут быстрее инфляции, стоимость кредитов также растет. Недорогого жилья эконом-класс на продажу в столице почти не строится. В результате квартиры в хрущевских пятиэтажках предлагаются по цене $7,000 за квадратный метр. При этом платежеспособность основной массы москвичей уже давно безнадежно отстала от цен на недвижимость, пишет газета «Ведомости». И в подтверждение этого материал в газете «Известия». 5 лет назад в столице появился первый молодежный дом. В новостройке на улице Верхние Поля поселились участники новой жилищной программы мэрии «Молодой семье. Доступное жилье». Счастливчики праздновали новоселье, азартно обустраивали первые в жизни отдельные квартиры, с надеждой смотрели в будущее и готовились упорно работать, чтобы через 5 лет, как было прописано в договоре с городом, накопить на собственную квартиру. Пятилетка ударного труда завершилась пшиком. Цена квадратного метра за эти годы так зашкалила, что желаемого добились не более трети молодых пар, да и те лишь с помощью родителей. Ну, вот если с ценами на жилье никакой радости мы не усматриваем, то вот можно, наверное, немножко порадоваться, сдержанно, осторожно и так далее. Но, тем не менее, цены на топливо, остановившись в начале августа, пошли вниз. По данным Росстата, за прошлую неделю стоимость дизельного топлива сократилась в России на 0,3%, а бензина на 0,6%. Несмотря на скромные цифры, контраст налицо с начала начала года стоимость бензина повышалась на 6, а то и 8% в неделю, и итоговый рост на сегодня составляет около 20,5%. Из-за падения цен на нефть бензин дешевеет не только в России, отмечает газета «Газета». Например, у американцев причин для радости даже больше, чем у россиян. В США бензин в течение месяца подешевел на 1,5-2% в неделю и вновь стал дешевле российского. Причина – более развитые рыночные механизмы ценообразования. Зато в России неразвитость рынка компенсировала Федеральная антимонопольная служба. Ее активность стала едва ли не главным фактором падения цен на бензин, пишет газета «Газета». Время новостей сообщает о том, что Министерство внутренних дел признало, что сотрудники ГИБДД часто нарушают права граждан, заставляя их платить за выдачу или замену водительского удостоверения сумму, значительно превышающую ту, что установлено законодательством. Об этом представители МВД рассказали вчера в Верховном суде во время рассмотрения заявления жителя Башкортостана, который отказался отдавать за свои права больше положенной нормы и потребовал отменить правила выдачи водительских удостоверений.
Валерия Шабаева и обзор сегодняшних российских газет. Спасибо большое, Валерия. Отправляемся за океан. Накануне поздно вечером грандиозным шоу и речью кандидата в президенты США Демократической партии Барака Обамы завершился национальный съезд этой партии в Денвере. И вот теперь в понедельник открывается съезд республиканцев в Миннеаполисе. На нем они должны формально, разумеется, номинировать Джона Маккейна кандидатом в президенты. И хотя Маккейн, в отличие от Обамы, еще не назвал своего кандидата в вице-президенты, американские наблюдатели уже начали обсуждать шансы конкурирующих команд на победу в выборах 4 ноября. С двумя такими экспертами побеседовал наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Возможно, уже в ближайшие часы Джон Маккейн объявит имя своего кандидата в вице-президенты. Создает ли это ощущение такой же интриги, как в прошлые выходные, когда вся Америка напряженно ждала подобного решения Барака Обамы? Мой первый собеседник – профессор политологии Принстонского университета Джулиан Зелицер. На этот раз я не чувствую такого накала. В целом, благосклонная к Обаме пресса дольше поддерживала атмосферу секретности. Ходила масса загадочных домыслов о его предполагаемом напарнике – от Хиллари Клинтон до малоизвестных людей. У Маккейна же все проще и спокойнее. Все уверены, что он выберет одного из трех уже известных претендентов на пост вице-президента. Возможно, Маккейн намеренно не нагнетает ситуацию. Не исключаю, что он объявит о своем выборе не в эту пятницу, а в дни партийного съезда, когда к нему будет привлечено внимание множества журналистов. Своим мнением делится другой мой собеседник, профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен. По-моему, с выбором, перед которым стоит Маккейн, связана еще большая интрига. Высока вероятность, что выбор этот будет сделан в пользу близкого друга Маккейна, бывшего демократа, а ныне независимого сенатора Джо Либермана. Такой вариант означал бы резкое перемещение республиканца Маккейна влево, но дал бы ему ряд преимуществ перед Обамой в нынешней президентской кампании. Кого бы Маккейн не захотел в вице-президенты, в каком лагере сейчас проблема предвыборного единства партии выглядит острее, в республиканском или демократическом? Профессор Зелицер. Обе партии страдают этой проблемой, но у республиканцев она мне представляется острее. Многие, увлекшись разговорами о расколе между сторонниками бывших соперников-демократов Хиллари Клинтон и Барака Обамы, забывают, что республиканцы – это фактически раздробленная партия, которая в последние несколько лет изрядно выдохлась. Различные фракции этой партии не находят общего языка друг с другом. Многие консерваторы терпеть не могут Маккейна и продолжают глядеть на него с опаской. По большому счету, эти разногласия намного серьезнее, чем были у демократов на этапе праймериз. Поэтому для Маккейна очень важно, кого он видит вторым высшим должностным лицом в стране. Профессор Аллен, у вас другое мнение? Думаю, что проблема единства партии более актуальна для демократов. Она осложняется тем, что демократы продолжают находиться в поиске стержневой темы избирательной кампании, которая позволила бы им победить. Пока что таким стержнем в кампании Обамы является он сам. Если он не решит эту проблему, он не сможет вести внятную кампанию. Какие сильные и слабые стороны тандема Обама-Байден теперь попытаются использовать в своих интересах республиканцы, которые 1 сентября открывают свой предвыборный съезд. Начнем с профессора Зелицера. Демократы преподносят Джозефа Байдена как обладателя солидного внешнеполитического опыта. Республиканцы явно сыграют на этом и каверзно спросят, почему же тогда в президенты идет человек с явно меньшим опытом? К тому же они могут использовать Байдена как нулевую точку отсчета, на фоне которой явно заметны левые убеждения Обамы, как во внешней политике, так и по социальным проблемам. Всплывут и проколы самого Байдена, такие как его вынужденный выход из президента президентской кампании 1988 года под грузом уличения в плагиате и ряд его экстравагантных высказываний, которые, я уверен, республиканцы вытянут на свет Божий. Конкуренты также продолжат напоминать об отказе Обамы взять вице-президента Хиллари, за которой стояли 18 миллионов избирателей. Профессор Аллен, хотите добавить? У демократов почти нет преимуществ, а слабых сторон в избытке. Самое серьезное состоит в том, что, выбрав Байдена, Обама привлек всеобщее внимание к отсутствию у него внешнеполитического опыта. Байден – это постоянное живое напоминание слабости Обамы. К тому же, представляя небольшой штат Делавэр, Джо Байден не укрепляет электоральную базу Обамы в региональном аспекте. Он – ярко выраженный либерал с восточного побережья. Он не обеспечивает поддержки Обаме ни на юге, ни на юго-западе страны. В свете последних событий на Кавказе во внешней политике Соединенных Штатов заметно усилился российский фактор. Будет ли он иметь значение в дальнейшем, когда Обама с Байденом и Маккейн со своим кандидатом в вице-президенты выйдут на заключительный этап предвыборной борьбы? Профессор Зелицер. Этот фактор уже сработал, когда в середине августа резко пошел вверх рейтинг Маккейна, сделавшего ряд решительных заявлений в обстановке упомянутого внешнеполитического кризиса. Хотя большинство американцев слабо знакомы с обстоятельствами российско-грузинского конфликта, на поверхность всплыл вопрос о том, готов ли Обама, в отличие от Маккейна, быть лидером в случае угрозы национальной безопасности страны. Джон Маккейн в традиционном для республиканцев стиле занял жесткую позицию в отношении России и, по мнению многих, продемонстрировал свое ясное представление о том, какова должна быть внешняя политика, и это уже навредило Обаме. Профессор Аллен, вам слово. Я предвижу много дискуссий об отношениях Запада с Россией, о том, возможно ли их улучшить. При этом важно то, позиции какой из команд двух кандидатов будут выглядеть убедительнее с точки зрения их способности защитить национальные интересы США. Не менее важно для кандидатов будет убедить саму Россию в том, что Соединенные Штаты будут рассматривать ее скорее как друга, чем как врага, и что окончательного возврата к холодной войне не произойдет. Будет очень интересно понаблюдать, как соперники по предвыборной кампании попытаются доказать свою способность эффективно вести дела с Россией. Известные американские политологи говорили о шансах демократов и республиканцев одержать победу друг над другом в президентских выборах. В беседе участвовали профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер и профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну вот и подходит к концу сегодняшняя утренняя информационная программа «Время свободы». Я Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. Нам остается только попрощаться с вами, пожелать удачных выходных. Надо готовить детей к школе. Скоро 1 сентября. Займитесь этим, посвятите этому все свои выходные. Удачи вам, всего доброго, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.